во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот это величание, которое мы сейчас пропели, которое всегда поется на память преподобных святых, которые, как правило, проводили жизнь монашескую, в наибольшей степени относится именно к Иоанну Лествичнику, которого так называют по той книге, которую он написал и назвал «Лествица». Но это слово славянское, по-гречески это звучит иначе, я даже не помню как, но это очень неважно. Где расположил такие свои учения по ступеням, которым человек должен пройти по пути духовного срока. И что самое ценное, что он этот путь знал не теоретически, а прошел его сам. И не только сам прошел, а он был еще учителем многих. То есть он сумел научить и других. И Господь сказал, кто сотворит сам и научит других, тот великим наречется в Царстве Небесном. И поэтому Иоанн Лествичник действительно человек с точки зрения евангельской, это великий человек. Поэтому вот это воскресенье Великого Поста всегда ему посвящается. Хотя у него есть и День памяти, вот на следующей неделе будет праздноваться День его блаженной кончины. И ценность его, Иоанна Лествичника, велика, то, что он является один из авторов вот таких книг о том, как практически проходить духовную жизнь. Потому что Господь часто говорил притчами, и часто сталкиваешься с таким явлением, что приходит человек, даже у которого какое-нибудь там есть высшее образование, он говорит, я читаю Евангелие, но я не понимаю. И это очень понятно, потому что не потому, что там какой-то в Евангелии особенный язык или какие-то сложные иносказания, а нужно просто суметь понять, что стоит за каждым словом. И вот благодаря таким людям, как Иоанн Лествичник, который жил в глубокой древности и оказался человеком не только вот духовно опытным, но еще ученым, который сумел вот так вот организовать свой ум, чтобы написать вот такой учебник духовной жизни. Это есть такая величайшая ценность. Поэтому каждый из нас, он может постараться эту книгу приобрести или попросить у кого-нибудь и хотя бы попытаться почитать. Может быть, что-то будет сложное в этом. И вот я знаю, отец Владимир, он, например, создал такую как бы компиляцию из Лествицы, как бы сократив ее, взяв оттуда то, что наиболее понятно для современного человека. Эта книга сейчас переиздана, есть она тоньше там в 3 раза. А вот, можно по ней начать читать это. Каждому из нас, даже если он из того, что там написано, не сможет реализовать, как это сделал преподобный Иоанн, то само чтение, оно все равно даст очень много. И много раз поможет. И вот я тоже решил сегодня из одной ступени, именно 13-й, почитать. Я каждый год когда у нас случается неделя Яна Лесечника, читал вот о смирении, о послушании, там разные. А сегодня, может быть, это связано еще с тем, что мы как раз вот с теми студентами из нашего института, который в моей группе учится, мы как раз на прошлом занятии дошли до этой 13-й ступени, и мне пришла такая в голову мысль, что она для всех, эта глава будет нам полезна, потому что мы живем в такое время, когда весь мир, все люди погружены в дух уныния. И многие даже об этом не подозревают. Потому что люди всегда воспринимают грех как какой-то скверный поступок обязательно. А грех — это вообще состояние души. И вот по тем признакам уныния, которые можно наблюдать в современном мире и через церковь, проходит много людей. И вот дух уныния, он очень распространен во всех. Вот. А вообще наш весь мир, то, что называется, так сказать, цивилизованным миром, так обычно у газетчиков, это все просто с головой плавает вот в этом море уныния. И вот это состояние души людей, если кому интересно, это есть смертный грех. Потому что это состояние души свидетельствует о том, что человек полностью потерял всякую связь с Богом. Вот. И в этом есть опасность. Те, кто знает об этом, они могут с этим бороться. Те, кто не знают, они так и умрут. Но современное человечество, оно старается спасаться от духа уныния разными вещами. Но все эти вещи, которым пытаются они спасаться, можно обозначить одним словом. Развлечение. Вот так как человек испытывает вот эту внутри себя адскую пустоту, то человек хочет вырваться из этого. И это его очень угнетает. Поэтому каждый человек находит свой способ уйти от этой адской пустоты. Самый простой способ из этого выйти — это вино и наркотики. Самый простой. Потому что дает мгновенный результат. Но некоторые погружаются в работу. Некоторые там в строительство дачи. Некоторые ремонтируют свой автомобиль. Некоторые там устремляются к противоположному полу. Так сказать, по любому поводу. Ну вот. А самое массовое явление — это телевизор. Потому что чем человек, смотрящий телевизор, спасается? Он как бы переключается из внутреннего своего мира, где вот такая пустота адская, в мир внешний. Он уже, его жизнь собственного сердца не может волновать. Он отвлекает свой ум и смотрит, что там, как вот Гусинский с Березовским борется за власть, у кого там какие деньги, что сгорело, где тигренок в каком зоопарке родился белого цвета. Вот. А это прошло, так сказать, кончилось, там другие новости, потом кино пошло, потом какая-то игра. И так уже до такой ночи, когда уже глаза сами закрываются. А заснул — опять кино. То что приснится что-нибудь. Вот. и так далее. То есть вот это самое такое. И вот такая алчность по отношению к этим зрелищам, потому что если человек более-менее развит чуть-чуть, он же понимает, что телевидение существует для людей очень низкого интеллектуального и культурного уровня. Поэтому человек более-менее развит, он же понимает, что это все, так сказать, ну, с одной стороны, тупая пропаганда, а с другой стороны, если уж кино, то, как правило, ну, самая дрянь, которая только есть на свете, потому что, ну, самая дешевая. Вот. А человек все равно пристрастен. От чего это происходит? Происходит вот от этой пустоты, которую нужно все время заполнять. И если вообще человек остается один в тишине, он не может. Ему надо либо кому-то позвонить, либо с кем-то обязательно поговорить, либо что-то начать читать, либо вот все время занять себя. А вот когда человек умрет, душа его тело покинет, и покинет не только тело, а потом вот эту реанимационную палату, потом полетит дальше за пределы вот этой больницы, потом будет проходить мытарство, потом попадет вот в то место, где остальные души, такие же несчастные, как и его самого. И там развлечений нет. Ни футболянку поиграть, ни пивка попить, ни телевизор посмотреть, вообще ничего нет. Ни поголосовать пройти, ни там что-нибудь поработать, ни, ну вообще, ну не в гости сходить. Вообще, чем человек вот стремится? Ни в отпуск съездить, ничего, просто ты наедине с собственной душой. А там внутри адская пустота. И вот это очень страшное дело. Даже если исключить, что все остальные страсти, которые вот у нас есть в нашем сердце, они еще дополнительно еще будут мучить. Потому что мы будем хотеть этого. Человек то, что к чему в жизни привык. Там, вот представьте себе какую-то бабушку, очень хорошую, добрую, которая безумно любит своих внуков. И вот она умерла. Представляете, ее лишить этих внуков. В каком состоянии будет ее душа? Там, на том свете. Кошмар. Она просто... И этому делу помочь нельзя. Суд в Америке, там некоторые там бабушки через суды добиваются там, чтобы внуков им тоже дети привозили, там чего-то. Ну, на какой-то период, на 15-30 лет, как, сколько бабушка проживет, так сказать, это еще можно как-то пытаться. А потом все равно смерть, она разлучает. Разлучает совсем тем, к чему человек был пристрастен на земле. А пристрастен он был вследствие того, что Бога не знал. И, собственно, и знать не хотел. А если что-то к этому, в этом направлении предпринимал, то часто это было столь формально, что об этом и говорить не стоит. Вот. Поэтому вот дух уныния, вообще он об этом пишет, может быть, я эту подглавку тоже найду, нужно обязательно нам увидеть в себе, как бы опознать себе эту болезнь и по возможности ей препятствовать. Ну вот, определили. Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, пренебрежение иноческого подвига. Ну, почему он говорит иноческого, ну, можно сказать, христианского подвига, потому что, в общем, это одно и то же. Ненависть к обету, ублажатель мирских, оболгатель Бога, будто он не милосерд, и не человеколюбив. В псалмопении оно слабо, в молитве немощно, в телесном служении крепко, как железо, в рукоделии безленостно, а в послушании лицемерно. И вот каждое это выражение, оно нуждается вообще в объяснении, в комментарии. Для того, чтобы мы как бы увидели себя. Ну, первое. Расслабление души. Душа человека, христианина, должна быть душой подвижника. Вот как человек стремится к каким-то телесным радостям, то, что вот интересует его в жизни и так далее, и так далее. Вот такую же энергию нужно прежде всего проявлять по отношению к спасению своей души. Вот. Первый признак уныния, когда человеку ничего духовного не хочется, и все дается с неимоверным трудом. Ходить в храм, там, молиться, читать духовную литературу, совершать добрые дела, заниматься своими непосредственными обязанностями, порученными Богом. Ну, вот, например, самое распространенное, например, воспитывать собственных детей. Вот уныние проявляется в чем, что человек от этого хочет уклониться. Куда-то ребеночка сдать, бабушке там или в детский сад и так далее, и так далее. То есть вот неохота вот это все делать самое важное. Изнеможение ума. Это относится непосредственно к молитве и к чтению. Но имеется в виду, конечно, чтение не газеты, а души полезного чтения. Вот то, что полезно. Это трудно. Надо думать, надо ум напрягать. Вот молитва тоже. Она требует сосредоточенности, так, ответственности, внимания, честности. И вот все время надо душу свою вот упражнять. Это трудно, и человеку кажется, что все, невыносимо. Вот. Вечером невыносимо устал, утром невыносимо, там не успел, ну и так далее, и так далее. И все время человек сам себя обманывает. А признак в чем? В унынии. Или дальше, например, пренебрежение иноческого подвига. Но вот все, что относится к подвигу христианскому, самое такое важное. Христианин должен уметь прощать, например. Потому что мы все люди грешные. Мы живем среди грешных людей. И если мы все время друг друга каким-то образом раним. Какой-то своей нечуткостью или, может быть, грубостью, там, чем угодно. Может быть, навязчивостью. Любой человек, который как бы не похож на нас, он нам может приносить некую такую боль. Поэтому в этом смысле каждый человек, он перед другим виноват. Потому что каждый другого чем-то раздражает обязательно. Один молчаливостью раздражает, а другой многословием. Вот, и так далее, и так далее. Третий, то, что он все время ровный. А четвертый, то, что у него часто настроение меняется. И так далее, и так далее. Вот. И нужно научиться, чтобы вообще жить. Нужно учиться прощать. А человек вместо этого стремится стать равнодушным. Говорит, не обращай внимания, не бери в голову. Пусть у тебя на душе будет кожа, как на спине у бегемота. То есть вместо того, чтобы сердце умягчить свое, для того, чтобы уметь простить, это очень важно, потому что неумягченное сердце, оно никогда Бога не познает. Будет только иллюзия. Вот. Любого верующего, ведь сейчас все верующие во всем мире, у кого не спроси, все верующие. Но если копнешь, оказывается, что это вера-то она вера, только она не христианская. Вот в чем дело. Вот. То есть не спасительная. А если так поконкретнее, по-евангельски, это в основном люди верующие, но это вера бесовская. Вот большинство людей, верующих людей, они имеют бесовскую веру. Потому что бесы тоже глубоко верующие существа. Гораздо глубже, чем мы. Потому что мы о Боге можем забывать там, а бесы никогда. Они в непрестанной борьбе против Бога. А мы не в непрестанной. То есть иногда мы какие-то попытки делаем, вроде бы, навстречу Богу. Но большую часть жизни мы делаем все, что против Его воли. И, к сожалению, часто даже этого не замечаем. А результатом этого бывает то, что благодать Божия, она от нас отходит. И вот отшествие благодати Божией от сердца человека сразу оно выявляется унынием. Вот это уныние, в которое погрузилось все человечество, которое стремится, так сказать, пить шампанское, делать там фейерверки, так и какие-то там вот театры, развлечения, там все песни, там вот это вот такое фальшивое веселье. Потому что вот если вот сходить куда-нибудь, на какой-нибудь концерт, на какой-нибудь праздник, на какую-нибудь новогоднюю елку, если мы так посмотрим на то, что происходит, немножко отстраненно, на все эти улыбки, на все эти наряды, мы увидим, что это страшно все фальшиво. Это настолько лицемерно, ну как вот улыбки продавцов. Здравствуйте, входите, пожалуйста, чем мы можем вам помочь? Он что, хочет нам помочь? Нет, он хочет взять наши деньги. Но только не помочь, извините, у него совсем другие задачи. Вот. Поэтому кто ж на такую глупость купится? Вот. Только человек неразумный или совсем несчастный, который и на этот суррогат согласен. Вот на это все. Поэтому такое пренебрежение христианским подвигом, потому что христианская жизнь — это жизнь подвижническая. Надо все время идти против своего естества. А естество наше греховное. Оно греха просит, ждет, алчит. А выросло в грехе. Мы с молоком матери грех впитали. Ненависть к обету. Не только иноки принимают обеты, но и каждый христианин, если он вступает в церковь уже взрослым человеком, то священник перед тем, как его крестить, он его спрашивает. А если он маленький, то за него крестный отвечает. Отрицаешься ли сатаны? И трижды спрашивает. А человек отвечает: отрицаю. А потом говорит: сочетоваешься ли Христу? А это говорит: сочетоваюсь. И что? Это же обеты. Он обещает сочетаться Христу. И в этот же вечер от него отрекается. В этот же вечер совершает что-то совершенно богопротивное. А потом вообще гуляет неизвестно где, делает неизвестно что. Спрашивается, зачем крестился? Ты же кому соврал-то? Самому Господу Богу. Поэтому вот отречение обетов. То есть забвение вообще о том, что обещал самому Богу. Ублажатель мирских. Ну, это в большей степени относится к монахам. Конечно, писал он книгу для них. Но для нас тут тоже есть нечто, что содержит и для нас поучение. Потому что, ну, по сравнению с теми людьми, которые церкви чужды, мы в этом смысле можем сказать, мы люди церковные, они там мирские. Тоже можно эту грань провести. И понятно, что вот эти мирские люди, ну, они все время претендуют на нашу душу. Почему? Потому что они хотят, чтобы мы жили, как они. Потому что каждый грешный человек, он властолюбив. Он все время хочет, чтобы другой был такой, как он. И он себя все время ставит в пример. Поэтому, когда с мирскими людьми общаешься, он все время как-то старается зафиксировать, кто он есть на самом деле. Вот, ну, постоянно. Иногда даже до смешного доходит. А особенно, если он выпьет, то постоянно. Он все время говорит, вот я такой человек, потом он говорит, я не такой человек, вот я надо так, вот я всегда так делал. И это он и детям там, и внукам говорит, и подчиненным, если он начальник, упаси Бог, вот, и так далее, и так далее. И вот дальше идет очень тоже интересная вещь, с которой, ну, очень многие из нас сталкиваются. Оболгатель Бога, будто он не милосерд и не человеколюбив. Кого мир всегда в первую очередь обвиняет? Вот, говорит, ваш Бог. Там в Сербии погибли невинные, в Чечне там умирают дети. Вот как он допустил, что в газовой камере там тот-то погиб. То есть люди убивают друг друга, едят заживо, а виноват Бог. То есть все время во всем, кажется, Бог виноват. Вот все люди, пребывающие в духе уныния, они Бога обвиняют. Поэтому и многие из нас тоже этим согрешали. Они как бы сердились на Бога. Сам всю жизнь в каждом своем поступке идет против Бога. Потом как результат этих поступков. Потому что в Писании сказано, это все, что идти против рожна. Кто забыл или кто на новеньких, объясняю, что такое рожон. Рожон — это кол, заточенный, с двух концов. Один конец втыкается в землю под 45 градусов, а второе острие направляется против противника. И когда конница там или пехота подходила, ну, не теперешняя, а в древние времена, то этот кол упирался в грудь, либо, так сказать, пехотинцу, либо лошади. И если он пер на рожон, то этот рожон втыкался ему в грудь, или в грудь его коня. И он, так сказать, погибал или становился раненым. Так вот, идти против Бога — это переть против рожна. Причем без вариантов. Каждый грешник сполна получает по полной программе за все свои грехи. Это, собственно, неизбежно. Никому ничего, будь ты хоть кто. Хоть Наполеон, хоть Сталин, хоть Гитлер. Так сказать. Вот властитель мира, тебя все трепещут. Вот взять, хотя вспомнить, как Сталин умер. Просто. Всем наука. Свои же отравили, и никто на помощь не пришел. А когда врачи уже приехали, то им еще запретили его реанимировать, пусть, так сказать. А он все слышал и понимал. Только речь отнялась, потому что инсульт случился. Вот. И вот он. И все, как ему, наверное, было приятно помирать. Зная, что вот там еще вчера одно его слово было достаточно, чтобы вообще всех этих людей просто живыми через мясорубку пропустить. И все. И там на Святой Елене, как Наполеону, там было сладко. А уж такой был большой начальник. Или там Гитлер, который за 13 лет всю Европу перекроил. Как ему там хорошо было, когда уже в Берлине были войска, и, так сказать, пришлось самому себе голову прострелить. или там отравился, я уж не знаю, что он там. Псалмопение, оно слабо, в молитве не мощно, а в телесном же служении крепко, как железо. Вот то, что касается там еды, питья, сна, вот это все крепко, как железо. Вот насчет попить, поесть, поспать, вот это очень все крепко. Тоже признак уныния, между прочим. И вот заканчивается в послушании лицемерно. Почему такое? Послушание, вот, великая добродетель. И послушание вынуждено проходить не только монахи, там, не только военные, там, где дисциплина существует, не только школьники, где там учителя заставляют детей соблюдать какое-то правило. В чем тут лицемерие? Потому что послушание, оно должно быть взято на человека, на себя, сознательно и как упражнение с целью победить собственную гордыню. А взять, допустим, дисциплину в армии. От чего происходит послушание? От того, что от всей души, от всего сердца человек слушает старшего? Нет. От страха. От того, что вздрючат, от того, что накажут, от того, что наорут. Поэтому это послушание, оно идет не от сердца. А идет от ума, от страха. Но оно присутствует. Лицемерие. То есть вместо того, чтобы приводило в состояние духовной доблести, воспитывает прям противоположность качества. Там услужливость и так далее, и так далее. Вот это очень интересно наблюдать. Особенно, когда вот, видишь, там генерал-майор и генерал-полковник. И вот их там взаимоотношения. Вот даже вот иногда смотришь, вот как они в бильярд играют. И то, это старается ему проиграть. Почему? Боится. Когда вот генерал, ну что тебе уж бояться? Что тебя уж так уж сильно понизит? А все равно. И в противоположность, в следующей главке он пишет: муж послушливый не знает уныния, через чувственные дела исправляя мысленные и духовные. Вот это тоже очень интересно. Почему муж послушливый, ну по-настоящему, вот, когда есть духовное послушание, как духовное упражнение, такое уныние не знает? В чем тут дело? В силу того, что настоящее послушание вот, ради Христа, не потому что это начальник, не потому что я его боюсь, а потому что нет власти ни от Бога. Поэтому вот апостол Павел говорит: жена, повинуйтесь мужьям, как Господу. Ну попробуй какой жене сейчас это скажи. Чтобы я этого дурака, да провалиться мне пропадом. Я сама все знаю как-нибудь. Это понятно. Потому что человек вор. А послушание проявить, это проявить насилие над собой. Так вот, если человек это насилие проявляет, то гордость-то уходит, а на ее место приходит благодать Божия. И, конечно, благодать Божия, она отгоняет уныние. Сразу. Вот в чем дело. Через чувства и дела исправляя мысленные и духовные. Что имеется в виду это? Когда человек старается управлять своими чувствами, вот многие из нас там мучаются, не получается там с молитвой, там еще там. В чем тут причина? Потому что человек не управляет своими чувствами. Потому что прежде чем научиться молиться, нужно научиться, ну, хотя бы прилично себя вести. Так. Уметь не разговаривать грубо. Уметь не хамить. Уметь почитать старших. Уметь здороваться. Уметь быть вежливым. уметь быть терпеливым. Ну, такие самые элементарные вещи. А чего у нас это не происходит? Ну, вот человек устал. И вдруг звонок. Алло! А кто вам нужен? А вы куда звоните? Совершенно незнакомому человеку он говорит в таком тоне. Или еще есть хамская такая манера. А кто его спрашивает? Как будто речь, я говорю человеку и говорю о нем же там в третьем лице. А кто его спрашивает? Как будто я спрашиваю не у него, а у другого, у дяди Васи. Вот. Кто его спрашивает? То есть вообще, это ну такая дикость уже, которая ни в какие ворота не лезет. А потом человек открывает молитвослов и думает, он что-нибудь там из него вычитает. Это просто смешно. Это так не бывает. То есть сначала нужно учиться элементарным таким вещам, человеческим, которые даже часто и собаки, и кошки чувствуют. Они вот понимают. У них вот это есть такая, у животных даже, деликатность такая. Проявляется. Может быть, это от людей они научились, может, это внутренний дар Божий. Но вот даже вот часто животные понимают то, что не понимают люди. Там дети в школе. Бежит ребенок по коридору, натыкается головой на учителя, отодвигает его в сторону и бежит дальше. Как будто это диванная подушка, а не его преподаватель. То есть совершенно даже вот просто предмет. Ну понятно, о какой там православной там, или мусульманской там, гимназии может идти речь, когда все, уже все двери закрыты. Все каналы затоптаны. Это нужно очень долго человеку учить, объяснять, ни разу не пропускать ни одной его ошибки. И все ему показывать, пока ему не надоест. Тогда он начнет подчиняться там, тому, что правильно. Это очень долгое дело вообще воспитывать. Поэтому все стараются от этого уклониться. Ну вот, очень долго получается, конечно. Вот так. Поэтому я прочту, пожалуй, что-нибудь еще одно. А остальное, как говорится, задание на дом. Кто захочет, тот может почитать. Что бы такое выбрать? Ну вот, например, тоже очень нам знакомая вещь всем. Ставшим на молитву сей лукавый дух, имеется в виду дух уныния, напоминает о нужных делах и употребляет всякое ухищрение, чтобы только отвлечь нас от собеседования с Господом каким-либо благовидным предлогом. Потому что вот молитва это собеседование с Богом, не просто чтение. Так сказать, внимательно, которое тоже полезно, потому что в молитвах многое полезное содержится для ума. Но прежде всего, это вот общение такое с самим Богом. И это, конечно, очень трудно, очень ответственно. И вот все время дух уныния внушает от этого уклониться, отложить на позже и так далее, сделать какие-то дела. Неотложные совершенно. Чтоб только не молиться. И вот мы должны это стараться умело преодолевать. Иначе, конечно, вот дух уныния, в котором мы пребываем, и не только мы, к сожалению, а все, вот такая проблема, она... можно сказать, общечеловеческое, ну, а российское, так это же в самом ярком выражении, потому что один из самых талантливых народов, имеет один из самых богатых языков в мире, Самое большое количество ископаемых, которых хватило бы на 100 таких народов, которые сейчас живут. То есть вообще сейчас живет там 147 миллионов, а могло бы жить 10 миллиардов. И хватило бы. И ничего. Нету людей, которые хотели бы, любили бы трудиться, там, ближним помогать и так далее, и так далее. Когда в России случилась революция? Тогда, когда прирост промышленности ежегодно был от 13 до 17%. Об этом вообще никакая страна мира ни в какую свою эпоху мечтать не могла, чтобы был такой прирост. Казалось бы, живи, да радуйся. А что произошло? От того, что кто имел много, жалел чуть-чуть дать тому, кому мало. Это недовольство нарастало. Вот. А что? А страна-то христианская. Надо же. Все, как-то по совести. А по совести апостол Павел говорит, мы сильные должны немощи немощных носить. И не себе угождать. А каждый говорит, о, это мое. Что это? Пусть сам работает. А если он не может? А что он без ноги? Не обязательно без ноги. А если у него ума не хватает? Так умный должен организовать того, кто не умен. И так далее. То есть этим надо заниматься. Тогда бы ничего не было. А так всего лишились, страну разорили, 100 миллионов человек загубили. И толку никакого нет. Вот. Поэтому дух уныния это не очень такая безобидная вещь, на самом деле. Это действительно погубление души. Преподобный Серафим говорил тоже, что хуже этого духа нет. Поэтому вот обязательно должен быть в нас, сохраняться вот этот дух подвижничества. Поэтому Христос к своим ученикам говорил, что Царствие Божие восхищают только те, кто употребляет для этого постоянные усилия. Вот, тем более духовные усилия. Вот нам нужно все время побеждать свою лень. Так, и телесную, и душевную лень, и духовную, и так далее, и так далее. Вот это все время требует такой постоянной внутренней работы. Ну, вот этим и ограничимся. Вот если сумеем, то, конечно, мы поймем, что то, что говорил, допустим, апостол Павел, говоря там, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, что это не просто лозунг или какая-то шутка нелепая. Это действительно реальное и возможное для каждого человека состояние души. И вообще, состояние постоянной радости – это есть настоящее христианское устроение души. А дух уныния, он ему прям противоположен. Но радость-то, она может либо естественная быть, духовная, либо искусственная. Там кино, вино, домино и там всякие разные утехи временные, после чего на утро совесть мучает и голова болит. Вот. А то, что от Духа Свято, то настоящее и вечное. Поэтому Христос нам предлагает вот выбрать именно это. Вот если сумеем так свою жизнь отстроить, то у нас и душа будет спокойная. Мы, может быть, будем очень уставать. Мы можем будет даже тяжело болеть. Мы, может быть, претерпеть какую-то придется несправедливость. Может быть, кто-то над нами будет смеяться. Может, поносить, может обзывать дураками там. Это не важно. У нас на душе будет радость. Такая, которую ни один из тех умных ее никогда и не знал, и не узнает. И это я говорю не для того, чтобы мы превозносились тем, что у нас есть нечто, что у остальных нет. Нет, это не для гордости. Это совершенно реально. Поэтому Господь и говорил, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. А где эти небеса?
Вот здесь.
Царство Божие, говорил он, внутри вас есть. Вот несмотря на весь внешний кошмар, а его предостаточно, даже если будет не одна ядерная война, а четыре войны одновременно, эту радость у нас из сердца никто никогда не отнимет. И еще одно преимущество. С этой радостью мы пойдем и туда, в иную жизнь. Там, где бабушка изнывает по поводу того, что рассталась со своими внуками. Понимаете? Вот эту радость мы сумеем унести с собой, потому что она внутри души. Ее нельзя отнять. Это не внуки, это не деньги, это не здоровье, это не мускулы. Это духовная радость. Если она есть, то она есть. Вот это есть настоящее духовное богатство. Вот Христос пришел для того, чтобы всех людей, всех, кто хочет, этим наградить. Просто путь к этому трудноват. Поэтому не все им идут. Чтобы это получить, нужно всю жизнь вкладывать. А человеку нужно сразу и под 100%. Вот так вот в духовной жизни, к сожалению, не получается. Помоги нам, Господи.